Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст про деньги. В студии журналист-онлайнер Настасья Занько и руководитель проекта «Кошту в Рада» Владимир Ковалкин. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Настасья.
И сегодня мы будем говорить как раз-таки про госдолг. Всех, наверное, напугали немножко новость о том, что уровень госдолга в Беларуси растет, что он вот-вот достигнет критического уровня, да, и вот сегодня мы будем разбираться вообще, что происходит. А, Владимир, давайте, наверное, начнем с того небольшого такого ликбеза, откуда у государств вообще долги?
Ну, любое государство хочет показать заботу о своих гражданах, и часто это связано с тем, что оно живет непосредством, то есть тратит больше, чем зарабатывает. Это выражается, может выражаться как в дефиците государственного бюджета, так и в дефиците торгового сальда. И вот, собственно говоря, эти расходы нужно как-то финансировать, и чаще всего они финансируются за счет заимствований как внутри страны, так и извне страны.
Ну, а бывает так, что у государств вообще нет долгов? Вот живут себе, сколько заработали, столько и потратили. Это в нынешней ситуации нереально.
Какой-то долг есть всегда. Другое дело, что есть страны, у которых чистые активы положительные. Это означает, что внешний мир этим странам должен больше, чем они внешнему миру. Это чаще всего страны нефтяные, страны зажиточные. Очень часто так бывает, что они зарабатывают денег гораздо больше, чем тратят, и поэтому они складывают деньги в какой-нибудь фонд национального благосостояния или как они его еще там назовут. Вот в таком случае у стран может быть и могут быть положительные активы. То есть их, скажем так, кредиты, которые выдали они превышают те кредиты, которые взяли они. Вот. Но, тем не менее, абсолютно все страны какой-то госдолг имеют в любом случае.
Как менялся наш госдолг? Как мы его копили, он было ли такое, что он там падал и там достигал какого-то минимума, да, вот давайте вспомним немножечко историю.
Белорусский внешний долг был достаточно небольшим приблизительно до 2001 года, потом он потихоньку стал расти. Если мы говорим в частности про госдолг, то самые драматичные события начали происходить приблизительно с 2007 года. Это год международного финансового кризиса, напомню, с одной стороны. С другой стороны, в эти годы происходит трансформация наших отношений с Российской Федерацией. Нам, скажем так, все меньше по старым ценам, низким ценам продают энергоносители, и нам все больше нужно, соответственно, заимствовать для того, чтобы сохранять тот уровень жизни, к которому страна привыкла. А этот этап можно назвать приблизительно 2007-2011 годы. Ну и, собственно говоря, здесь рост госдолга связан прежде всего с желанием государства удерживать обменный курс фиксированным. И вот на то, чтобы удерживать этот завышенный курс белорусского рубля по отношению к другим валютам, государству приходилось заимствовать. В частности, тогда еще Прокопович был руководителем Нацбанка. Кроме того, была такая идея вложения в стройку. Напомню, Прокопович сам выходит из строительной отрасли, и вот считалось, что инвестиции в строительство, они разгонят экономику, разгонят экономический рост, и поэтому в этом есть смысл, в этих вложениях есть смысл с точки зрения Прокоповича и государственных чиновников на тот период. Собственно говоря, они проводили эту политику, что сопровождалось ростом госдолга. Все закончилось в 2011 году, когда курс рубля обесценился в 3 раза практически. Тут начался второй этап. Курс стал уже более плавающим, обменный курс рубля к другим валютам. Но, тем не менее, государство решило, что необходимо проводить модернизацию, то есть инвестировать в станки и оборудование в отдельных отраслях. Это деревообработка, цементная отрасль, бумажная отрасль. И, собственно говоря, чем все это закончилось, мы знаем. Директора госпредприятий не воспринимали эти долги как долги, они их воспринимали как субсидии и, в общем-то, не очень-то и рассчитывали их вернуть когда-нибудь. А у правительства было другое мнение, что они инвестируют, и, соответственно, на этот инвестированный капитал будет какая-то прибыль. Но их чаяния, надежды не оправдались. В результате чего, с одной стороны, выросла закредитованность промышленности, традиционно была высокая закредитованность агропромышленного комплекса. Вот. А поскольку все эти, значит, вложения в модернизацию шли под гарантии правительства через кредиты, в основном валютные, то это создало такие квази-обязательства нашего государства. Проще говоря, формально эти долги висят на госпредприятиях, а реально, поскольку они невозвратные, поскольку все эти госбизнесы убыточные и провальные, то они ложатся на государство, на казну и на нас с вами, на налогоплательщиков. Вот приблизительно эта политика продолжалась с 2012 по 2015 год до очередного кризиса. Кризиса, сначала произошедшего в России, связанного с падением цен на нефть мировых, а потом, собственно говоря, и у нас. И вот с 2015 года появляется новая команда в правительстве, которая решает как-то расчищать эти долги. С этого периода, можно сказать, как это у нас сейчас Минздрав говорит, наши долги государственные вышли на такое волнообразное плато, но тем не менее с тенденцией к росту. То есть если правительство в 2016-2019 году пыталось как-то расчищать долги государственные, где-то пролонгировать, где-то идти в сторону снижения процентной ставки, то 2020 год внес свои коррективы. Вот такая краткая история.
Кто наши основные кредиторы? Вот буквально недавно вылезла статистика по поводу того, сколько мы должны России. Там мы самый главный должник. 8 миллиардов, по-моему, долларов мы должны. Да, чуть больше России. Вот, а кто еще нам давал и, не знаю, под что? Если какие-то... Брали ли мы что-то, какие-то деньги под какие-то объекты строительства, да, там, тут тоже АЭС, наверняка можно затронуть.
Мы должны, безусловно, и Российской Федерации, мы должны и другим международным структурам. Российская Федерация и фонд Евразес, он, конечно, лидирует среди наших должников. МВФ ушел на второй план. Точно так же мы брали кредиты и у китайцев, но чаще всего это были связанные кредиты. То есть структура долга приблизительно такая, что часть долга мы должны России, часть... Проще говоря, России через фонд Евразес, часть через различные банды, часть Китаю и небольшую часть все остальные.
Ну, то есть, по сути, мы тратили эти деньги на поддержание курса рубля, на проведение модернизации, которая во многих случаях казалась неэффективной. Ну вот мы помним деревообработку, да, прекрасно помним вот эти все истории с тем, что деревообработка будет взлетит и принесет какой-то эффект, но мы видим, что этого не происходит. Правильно я понимаю? То есть мы вот как бы на какие-то, скажем так, прожекты не совсем эффективно это все тратили.
На разных жизненных этапах нашей молодой независимой республики мы тратили на разные проекты, но можно сказать, что абсолютно все эти проекты оказались провальными. Вот есть такое интуитивное ощущение, что президент вместе с правительством пробуют встать на все грабли и попробовать все способы увеличить госдолг и провалить развитие государства. Вот. Они не верят накопленному мировому опыту, а проверяют этот опыт самостоятельно.
Ну, то есть, а мировой опыт каков? Вот для чего брать в долг у других стран? На что нужно тратить? Да, вот, может, какие-то есть позитивные примеры, как люди вот, берут долг, классно тратят, поднимают экономику.
Ну, чаще всего долг государственный берут в такие времена, когда происходит экономический спад в стране, и для того, чтобы немного подстегнуть экономический рост, государство увеличивает государственные расходы и тем самым пытается выровнять эту ситуацию. Но уже когда, собственно говоря, пошел экономический рост, растет ВВП, предполагается, что растет ВВП быстрее, чем сумма долга и процент по долгу, то, соответственно, за счет выросших поступлений, в том числе налоговых, этот долг возвращается. Таким вот образом происходит амортизация. На этапе роста экономики не дают слишком сильно разогреться, а на этапе спада не дают слишком сильно упасть. Для этого, собственно говоря, и самое рациональное использование государственного долга. Как его увеличение, так и уменьшение. Существуют, конечно, и правительства популистские, которые раздают всем обещания, собственно говоря, пытаются пообещать решить все проблемы здесь и сейчас. Если ситуация позволяет, они берут большое количество долгов, потом эти долги проедают, и такие государства и такие нации оказываются у разбитого корыта. Оказалось, что полученные деньги проедены, а как дальше жить, непонятно, потому что долг большой, ВВП не растет, промышленность не развивается.
Ну вот сейчас на сайте Минфина даже, да, вот я вижу, и уже посчитали экономисты, что на конец года в Беларуси госдолг равнялся 36% от ВВП. Это общий госдолг, да, то есть и внешний, и внутренний. А это критичный уровень вообще?
Если брать официальные данные, опять же, Минфина, то на конец 2020 года это было 37,3%. Ага. По сравнению с 2019 это 33% было, то есть он подрос, причем прилично подрос, почти, то есть без малого на 5%. Во многом он подрос и благодаря дефициту, и благодаря девальвации белорусского рубля. И, соответственно, все это повлияло на макроэкономические показатели. Если брать показатель соотношения госдолга к ВВП, он не является критическим, в том числе по данным Минфина, потому что Минфин поставил планку в 40%, пока они эту планку выдерживают. Если брать структуру госдолга, а я напомню, что у нас госдолг практически полностью номинирован в иностранной валюте, то это представляет большую проблему. Почему? Потому что в случае девальвации госдолг не уменьшается по отношению к ВВП, он растет по отношению к ВВП. Кроме того, для белорусского госдолга характерна такая проблема, как его высокая стоимость. Белорусскому правительству международные кредиторы не очень доверяют, поэтому дают деньги под высокий процент. Собственно говоря, нам очень тяжело обслуживать даже тот небольшой по отношению к ВВП, казалось бы, госдолг, который есть.
Ну да, очень многие говорят, вот посмотрите на США, у них госдолг там чуть ли не 100% ВВП, и нормально ребята живут и, собственно, не парятся, мол, чего тут переживать. То есть нам стоит переживать именно из-за того, что у нас дорого его обслуживать. Правильно?
Безусловно, нам дорого и нам в иностранной валюте. США могут напечатать долларов сколько угодно и этими долларами отдать госдолг. Мы доллары напечатать не можем, потому что мы не являемся США. Нам эти доллары нужно купить на бирже. Для того, чтобы их купить, надо продать белорусские рубли. Вот. Соответственно, чем больше мы напечатаем белорусских рублей, тем сильнее будет девальвация. Поэтому у нас такого инструмента, как у США, нет. США могут себе позволить госдолг почти любого размера. А Беларусь себе не может позволить такого размера госдолг, поскольку он номинирован в иностранной валюте, а не в белорусских рублях.
Смотрите, вот мы говорим про курс, да? Ну вот Нацбанк, предположим, сейчас начнет сдерживать курс. Мы это видели, да? Вот история нашей страны богата на такие примеры. Что произойдет дальше? Вот к чему это может привести? Как Нацбанк может это делать?
На данный момент, если посмотреть на то, что происходит на валютном рынке, нельзя говорить о том, что Нацбанк проводит какие-то крупномасштабные валютные интервенции для сдерживания курса. Более того, на сегодняшний день ситуация такова, что торговое сальдо, оно достаточно положительное, и у Нацбанка с этим больших проблем нет. Нацбанк идет совсем другим путем, и вообще этот кризис, который нам предстоит, он принципиально отличается от всех тех кризисов, которые мы переживали. Это, прежде всего, будет долговой кризис. Кризис, похожий на то, как падает финансовая пирамида, когда из-за невозможности возврата долгов появляется цепочка неплатежей, и, собственно говоря, все это собирается в один большой снежный ком. В прошлые разы, скажем так, в прошлые кризисы, что Нацбанк мог сделать? Он мог девальвировать белорусский рубль. За счет этого могла повыситься конкурентоспособность белорусской экономики, увеличиться экспорт, исправиться торговое сальдо, и, собственно говоря, это могло исправить ситуацию. Теперь Нацбанк этого сделать не может. Почему? Потому что появилась вторая большая проблема – это невозвратные долги госпредприятий, которые на сегодняшний день просто зашкаливают. И даже сам Нацбанк, если я не ошибаюсь, оценивает проблемные долги госпредприятий уже практически в 14% ВВП. Что это значит? Это значит, что в случае, если девальвация произойдет, то объем долга госпредприятий увеличится. Их нужно будет спасать из бюджета. Соответственно, возможности такой, чтобы продевальвировать рубль и тем самым снизить долг, больше не существует. Таким образом, у Нацбанка остался из возможных, по сути, только один инструмент. Это инструмент, связанный с сокращением, зажиманием рублевой денежной массы и с давлением на частный сектор. Проще говоря, для того, чтобы поддерживать как-то государственный сектор, Нацбанк держит по-прежнему достаточно низкую ставку рефинансирования, хотя ставка рефинансирования не выполняет свои роли на данный момент, потому что другие банки не могут получить белорусские рубли под эту ставку рефинансирования.
Ну да, да, мы об этом говорили, да.
Да, для чего это делается? Для того, чтобы не убить государственные предприятия, которые и так закредитованы. С одной стороны. С другой стороны, Нацбанк зажимает денежную рублевую валютную массу и через аукционы практически вот из рук в руки раздает деньги банкам для того, чтобы те уже дальше по цепочке могли кредитовать экономику. Но поскольку денег не хватает, то это отражается на банковском секторе, и там процентные ставки растут как по депозитам, так и по кредитам. В результате складывается ситуация, когда низкий процент для госпредприятий оплачивает частный сектор. Вот эту вот лямку, по сути, да, вот эту вот нагрузку сейчас Нацбанк перераспределил на частный сектор для того, чтобы государственный сектор не умер здесь и сейчас. Соответственно, с одной стороны, это не отражается на девальвации, да, то есть с другой стороны, у Нацбанка и у правительства на сегодняшний день нет возможности взять международные займы по политическим причинам, остался только вот один этот инструмент. Финансировать государственную экономику в ущерб частному сектору.
Ну, частный сектор же, да.
Да, что, собственно говоря, Нацбанк и делает достаточно успешно последние полгода, даже больше, чем полгода, начиная приблизительно с августа. Чем это закончится? Это закончится, скорее всего, стагфляцией. Это закончится тем, что будет снижаться деловая активность в частном секторе, и при этом будет развиваться инфляция. Это будет очень тяжелый удар по экономике, гораздо более сложный, гораздо более тяжелый, чем те, что мы имели там, в 2011 году, в 2015 году, потому что там был, по сути, V-образный спад, упали в связи с девальвацией, отряхнулись, встали, пошли дальше потихоньку расти. Вот. В данном случае происходит, по сути, зажимание денег для частного сектора. Это сокращает инвестиции, это сокращает рабочие места, и, собственно говоря, это будет иметь очень долгосрочные последствия, потому что бизнес строится годами. Вот. Сейчас бизнес разрушается за счет более высоких процентных ставок и невозможности инвестирования как по политическим причинам, так уже теперь и по экономическим. Все это будет иметь очень долгосрочные последствия.
Ну, то есть, по большому счету, получается такая ситуация, что бизнес уходит, опять же, в бюджет поступает меньше налогов, то есть дефицит бюджета будет расти. Правильно?
Безусловно, дефицит бюджета будет расти. Мы видим по планам на этот год, дефицит там огромный заложен. Мы понимаем, что этот дефицит нужно как-то финансировать. Мы понимаем, что у Минфина есть какие-то активы, то есть деньги на счетах, но эти деньги на сегодняшний день находятся на счетах банков и Национального банка, и мы понимаем, что как только Минфин захочет, значит, эти свои резервы использовать для финансирования дефицита бюджета, это тут же отразится на балансе Национального банка и госбанков и частных банков. Проще говоря, Минфин достанет деньги с депозитов для того, чтобы потратить их на бюджетные расходы. И у банков резко ухудшится их баланс. Что, в свою очередь, поднимет вопрос, а что делать банкам? Потому что в такой ситуации банковская система начнет шататься и станет неустойчивой. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то сохранить ситуацию, Нацбанку придется продавать золотовалютные резервы. Потому что другого способа на сегодняшний день нет. Повторюсь, там есть всего 4 способа финансирования дефицита госбюджета. Это увеличить заимствование. На сегодняшний день у нас, кроме России, нет вариантов. Это девальвация на сегодняшний день. Она нам не подходит, потому что это увеличит задолженность госпредприятий. Это продажа каких-то активов, то есть приватизация, которая невозможна по политическим причинам. И это, собственно говоря, то, что делает сейчас Нацбанк, это вытеснение частного сектора и перекладывание на частный сектор вот этого вот бремени долгового через более высокую процентную ставку по сравнению с процентной ставкой для государственного сектора.
Какой может быть вообще выход? Ну, Россия, допустим, нас прокредитует. И, собственно, они обещали какие-то деньги. Это нас спасет? Или нет?
Ситуация на сегодняшний день такова, что финансовая система крайне зависит от внешних вливаний, как от резидентов, то есть от частных лиц и бизнеса, так и от внешних заемщиков. Проще говоря, вот если граждане несут деньги в банки, то это увеличивает их капитал, и они могут чувствовать себя более устойчивыми и кредитовать дальше экономику. Если этого не происходит, или наоборот граждане достают деньги из банков, по сути, Минфину и Нацбанку придется тратить резервы для того, чтобы поддерживать устойчивость банковской системы. Поэтому, скажем так, если будет какая-то очередная паника или будет какой-то призыв снимать депозиты, то на сегодняшний день, по сути, каждый рубль и каждый доллар, снятый с депозитов в банках, это рубль или доллар, который человек достал, по сути, из бюджета республики.
Вот оно.
То есть, ну, там просто прямая будет последовательность. Потому что каждый этот рубль придется чем-то, каким-то рублем из резервов пополнять. Второй вариант – это Россия. Даст, не даст. Ну, здесь момент политический. По экономическим соображениям, скажем так, нашему Нацбанку и нашим банкам кредиты давать нельзя. Ну, о чем там договорится Лукашенко с Путиным, мы не знаем. Поэтому я бы очень внимательно на месте граждан следил за этими двумя важными вещами, скажем так. Несут ли люди и бизнес деньги на депозиты или, наоборот, снимают, и выдает ли кредиты Россия или не выдает. В том случае, если люди снимают депозиты, а Россия не дает дополнительных кредитов или пролонгаций, то это для нас означает, что кризисные тенденции усиливаются, и, собственно говоря, наша финансовая система начинает шататься. Ну или наоборот, если есть денежные вливания, то все стабилизируется.
Слушайте, ну а сколько надо денег, чтобы это стабилизировать? То понятно, что Россия-то и не даст много. Это же не речь о том, чтобы простить тот долг, который у нас уже перед ними есть. То есть тут о каких величинах мы ведем речь?
Понимаете, сейчас ситуация такая, что называется, на тоненьком. Ситуация сейчас в банковской сфере, она достаточно тяжелая. Все, что могу сказать. Где прорвет, да, то есть...
Никто не знает, да?
В какой момент прорвет? Угу. Никто не знает. Но ситуация очень тяжелая.
Ну, просто...
Мы это видим по тому, как Минфин размещает свои депозиты в государственных банках. Мы видим это по тому, как Нацбанк размещает свои, значит, активы депозитами в госбанках и в Белгазпромбанке, спасая эти банки от, собственно говоря, краха в краткосрочной перспективе и спасая тем самым финансовую систему. Поэтому мы видим, опять же, что БМЗ не может обслуживать свои долги, их приходится пролонгировать и конвертировать. То есть, ну, со всех сторон все очень плохо. Собственно говоря, где, в какой момент прорвет, сказать сложно, но ситуация близкая, скажем так, критической. Без внешних вливаний и без дополнительных заимствований и депозитов ситуация близкая к критической.
Смотрите, но как обычный человек, да, это поймет? То есть как я пойму, что вот, ну, как какие-то кризисные явления начались? То есть доллар, я так понимаю, не вырастет, да? То есть по доллару сориентироваться на привычный вот этот, привычную ситуацию, да, мы не можем. Я приду на работу, мне не заплатят зарплату, или резко какие-то товары пропадут, или я не смогу снять с карточки деньги. Вот что, какие приметы?
Для обычного человека зачем стоит следить? Следить стоит за несколькими вещами. Вещь номер раз – это бартерные схемы. Если вы работаете на каком-то предприятии, и вы видите увеличение бартерных схем, чем больше вот растут бартерные схемы, тем больше это означает, что денег у предприятия нет. И чем больше становятся распространенными бартерные схемы, тем ближе наш кризис. Почему? Потому что это означает, что денег у предприятий нет. Второй важный момент – это то, как предприятия платят налоги, какая у них задолженность по налогам и какая у них задолженность по зарплате. Чем больше и чем чаще вы слышите о том, что значит задолженность по налогам растет, чем чаще вы слышите слово «картотека», чем чаще появляются новости о задержке зарплаты на 1-2 дня, на неделю и так далее, чем чаще вы слышите о том, что какой-то завод переходит с 5-дневки на 4-дневку или на 3-дневку, тем ближе наш с вами кризис. Причем здесь очень важно понимать, не ждите какой-то катастрофической ситуации, да, которая вот скажет, вот что-то произошло яркое, там, не знаю, какое-то предприятие оно взяло и обанкротилось, и
ну
вот,
да,
значит, все пропало. Нет, здесь будет происходить все иначе. Здесь будет много мелких событий. То есть здесь важна не масштабность, а частота. Чем больше компаний, чем больше предприятий испытывают вот эти финансовые трудности, тем ближе долговой кризис.
Ну, а долговой кризис – это, опять же, да, не 11-й год, когда вот в апреле мы не смогли купить валюту, да, а это вот задержки зарплаты, переходы на 4-дневку, увольнения, сокращения и так далее. Правильно я понимаю?
Да, безусловно. И добавьте сюда еще бартер.
И бартер еще. То есть, в принципе, вот эта цепочка неплатежей, она может где-то уже начаться. Или если
еще нет, она уже идет, мы уже видим по госпредприятиям, по целым секторам реструктуризацию долгов. Реструктуризация долгов происходит тогда, когда, по сути, предприятие объявило дефолт. Да? То есть оно не может обслуживать свои долги, и эти долги нужно реструктурировать. На сегодняшний день, по 19-му, 20-му, 21-му годам, мы видим, что идет реструктуризация по всему АПК, мы видим, что идет реструктуризация БМЗ, мы видим, что идет реструктуризация модернизированных предприятий. То есть там в госсекторе развиваются вот эти вот негативные тенденции очень ярко, очень активно и на протяжении 1,5 лет. И, собственно говоря, вот эту гангрену пытаются остановить через создание агентства по управлению активами, скинуть туда все плохие долги, устроить там помойку, потом, скорее всего, продать облигации этого агентства каким-нибудь госбанкам. А эти облигации, соответственно, ничего не стоят, потому что долги этого агентства ничего не стоят. Соответственно, это агентство нужно будет пополнять деньгами из бюджета каким-то образом. То есть вот то, что сейчас происходит, это происходит увеличение долгового навеса, откладывание выплаты долгов на будущие периоды. Вот. Но то, что там происходит такая, вы знаете, вялотекущая гангрена, это уже абсолютно очевидно.
Какой выход? Свет в конце туннеля вообще есть?
Я боюсь, что в данных условиях есть только один инструмент, и он задействован полностью из экономических. Это, вот, собственно говоря, давление на частный сектор и перенос всей тяжести, бремени текущей ситуации на частный сектор. Это то, что делает Нацбанк на сегодняшний день, да, через процентные ставки, через зажимание рублевой массы. Доступ на внешние рынки кредитования для нас закрыт, кроме рынка России. Соответственно, приватизация невозможна по политическим, опять же, причинам, то есть опять возвращаемся к политике. Девальвация на сегодняшний день уже ничего не даст, а только ухудшит состояние. Поэтому боюсь, что все экономические рычаги использованы и задействованы, И осталось слово за политиками.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Да, приятно знать, неприятно знать, что будет, конечно, да, но лучше знать, чем не знать, такой девиз у нас нашего подкаста. Информирован, значит, вооружен. Надеюсь, мы пролили свет на нынешнюю экономическую ситуацию, на состояние госдолга и на перспективы, которые могут быть у нас с вами. Напоминаю, в студии была журналист-онлайнер Настасья Занько и руководитель проекта «Кошт Урада» Владимир Ковалкин. Всего хорошего. Надеюсь, мы были полезны. Спасибо.
Спасибо. Всем до свидания.